Мы изучаем книгу Зоар, глава Ваикеэль, 52-й пункт, статья «Каждый побужденный сердцем своим принесет его». Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Также на сайте КАП-ТВ можно задавать вопросы.
Нам нужно сосредоточить наши намерения, мысли, желания на те действия, которые мы сейчас производим, распространяя науку Каббала народу и миру. И то, что Зор, свет его, сила его, поможет нам выполнить эти действия и действительно видеть пользу и продолжать все это ради отдачи. Пожалуйста.
Каждый, побужденный сердцем своим, принесет его, 52-й пункт. Возьмите от вас возношение Творцу. Каждый, побужденный сердцем своим, принесет его, возношение Творцу, золото, серебро и медь. Возьмите от вас возношение, то есть все вы должны произвести исправление, чтобы подняться наверх и вознести над вами величие Святого Престола, Малхут, дабы поднять ее наверх, к Зеерампину. 53. Отделите от вас тех, кто возвеличен, высших правителей, называемых Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, чтобы поднять это возношение, Святой Престол, Малхут, к соединению с праотцами, то есть Хагат Зеерампина. И царица Малхут недостойна явиться к мужу своему, иначе как с девственными служанками, приходящими вместе с ней и сопровождающими ее, до тех пор, пока она не придет к мужу своему Зеерампину. Девственницы — это ступени, исходящие от обратной стороны, Ахараем Малхут, называемые семь чертогов Брия, и это семь девиц, достойные приносить ей из дома царя, о которых сказано: «За ней девицы, подруги ее, к тебе приводят их». Поскольку Малхут в час величия ее находится только в Килим Милосердия Хасадим, она нуждается в семи девицах, чтобы они восполнили ее Килим обратной стороны, Ахураем, ибо свечение Хохма облачается только лишь в Килим де Ахураем. 54. Каждый, побужденный сердцем своим, надив либо, принесет его. Это четыре стана высших ангелов, исходящих от Нии Малхут, которые в совокупности своей включают все 12 станов, ибо каждый из этих четырех содержит в себе три, всего их 12, и они исходят от высших праотцев Хагат, называемых «знатные надивим», как сказано: «Вы вырыли колодец, знатные надивим, из народа». Ибо Хагат построили этот колодец Малхут и исправили его. Таким образом, Нии Малхут исходят от Хагат Зеерампина, и поэтому есть в них 12 свойств, как и в Хагат Зеерампина. 55-й пункт. Сказано «принесет его», но не сказано «принесут его». «Принесет его» — единственное число указывает на то, что все с его помощью соединяется в единое целое зон. И не сказано также «принесет», а сказано «принесет его», что указывает на Малхут, называемую возношение, то есть вознести ее к мужу в подобающем для этого величии. Это возношение Творцу, «эс» означает включение всех остальных станов ангелов, чтобы все соединилось вместе, и это 12 станов в полном единстве, как сказано, золото, серебро и медь, представляющие собой 12 видов. Это 12 высших станов, которые включаются все вместе в единство четырех, называемых святые животные, ибо каждое животное состоит из трех, и всего их 12. 56-й пункт.
Не забывать о намерении и стараться думать только о нем. То есть все, что мы читаем, это как бы должно звучать как на фоне, а главное все время быть в намерении.
56 пункт. Все они восходят к святому престолу Малхут, чтобы поднять ее наверх для соединения с мужем ее Зерампином, дабы все стало единым целым, для того, чтобы пребывал он с ней в высшем величии. Тогда восседает высший царь на святом престоле и воссоединяется жена с мужем своим, Малхут Зерампином, чтобы стать единым целым. И тогда это радость для всех. 57. Здесь перечисление начинается с золота, а затем упоминается серебро, поскольку расчет ведется снизу вверх. И тогда гвура, золото, идет перед хеседом, серебром. Но когда расчет ведется со стороны высшего строения Меркава, то начинается отсчет с правой стороны серебра, а затем берется от левой золото, как сказано, «мне серебро и мне золото», поскольку говорится об относящемся к высшему. А в нижнем строении в Меркаве, в Малхут, начинается отсчет с левой, а затем берется от правой, как сказано, «золото и серебро и медь». 58. И все эти строения, мерковод, называются свойством, побужденный сердцем своим, как сказано, каждый побужденный сердцем своим. Слово «каждый» используется для включения остальных 12 строений, мерковод. Сердцем, как сказано, а у добросердечного всегда торжество. Это сердце всего, и это святой престол, Малхут. Каждый, побужденный сердцем своим, поскольку четыре стана являются совокупностью всех их, ибо каждый из них включает три, и всего их 12, и все они называются побужденный сердцем своим. Возношение Творцу — это святой престол, и поскольку подняли его наверх, вознеся Малхут наверх, к Зерампину, он называется возношение Творцу. 59. Поэтому, когда Йехезкель увидел животных, которые возносили Малхут к соединению, Зевугу, он не видел Малхут, восседающую на них, ибо она поднялась к высшему царю, Зерампину, исчезнув и скрывшись в высшем величии. 60. И все, кто мудры сердцем среди вас, пусть придут и сделают все, что повелел Творец. Это 60 источников, то есть Хагатные и Зерампина, каждый из которых включает 10, орошающие мир, то есть Малхут. И ими она насыщается. Пусть придут и сделают, то есть придут получить из сокровищницы жизни, бины, а затем сделают то, что Творец, бина, заповедует им для наслаждения мира. 61.
Мы с вами говорили вот о чувствительности, что человек должен быть чуток к тому, как пробуждают его. Скажем, сейчас мы находимся в некотором действии. Что мы требуем от этого действия? Достаточно ли мы чуткие? Достаточно ли мы чувствительны к потребностям, недостаткам, к проблемам, к тому, что нам нужно? Или мы ничего не требуем? Так если не требуем, ну так и хорошо, так зачем мы вообще тогда сидим? Так как жизнь проходит, так это все пройдет. Но мы должны поднять нашу чувствительность настолько, что это будет нетерпимо. Тогда это будет называться совершенной молитвой. Потому что иначе мы засыпаем во время урока, тогда, когда мы можем привлекать свет и требовать, неважно о чем, но я произвожу какое-то действие сейчас снаружи, в распространении, и я хочу, чтобы мне с помощью этого добиться чего-то. Пусть там и примешано мое желание получать, неважно, но я хочу, чтобы получилось. Действие же очень важное, действие судьбоносное для нас и для всего мира, как это мы изучаем. Так почему мы не можем поднять себя до состояния, когда мы сейчас волнуемся, находимся в такой тревоге, чтобы чтение помогло нам, чтобы вызвало окружающий свет, чтобы оно, собственно, и завершило все это действие. Это называется, что Творец закончит за меня. Не мы ведь это делаем, мы только поднимаем потребность. А я вижу, что мы еще не очень-то и находимся в этой потребности, необходимости. То есть сколько мы вкладываем, и что, мы не хотим, чтобы это все исполнилось? Давайте сосредоточимся просто в том, чтобы захотеть, что то, что мы сейчас делаем, чтобы это произошло. Мы можем просто здесь чудо совершить. Пожалуйста.
61. Возьмите от вас возношение Творцу. Сказано также, чтобы наделил ты голодного хлебом своим и бедняков скитающихся ввел в дом. Счастлива участь человека, если бедный придет к нему, ибо бедный — это дар, посланный ему Творцом. Тот, кто приветливо принимает этот дар, счастлива участь его. 62. Тому, кто милосердно относится к бедному и возвращает тому душу его, Творец это ставит ему в заслугу, словно он сам создал душу его. Поэтому Аврааму, милосердно относившемуся ко всем жителям мира, Творец поставил это в заслугу, словно он сам создал его, как сказано, и души, которые они приобрели в Харане. 63. «Чтобы наделил фарос ты голодного» означает «расстелить лефрос ему скатерть с хлебом и пищей для еды». И еще, «чтобы наделил ты», то есть необходимо нарезать ломти хлеба перед ним, чтобы он не стеснялся, и нарезать надо перед ним благожелательно, хлебом твоим, чтобы хлеб был твоим, купленным за твои деньги, а не похищенным, не отобранным и не украденным. Ибо в таком случае это будет не достоинством, а недостатком, напоминающим ему о грехе его. Подобно этому сказано, «Возьмите от вас возношение, чтобы поднять и преподнести заработанное вами, а не отобранное, и не похищенное, и не украденное». 64. Сказано, «С того дня, как вывел я народ мой Израиль из Египта, я не выбрал города ни в одном из колен Израилевых для построения храма, чтобы пребывало там имя мое, но избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим». Почему сказано «я не выбрал города, но избрал Давида»? Ведь надо было сказать «но избрал Иерусалим». 65. «Но когда у Творца есть желание возвести город, он смотрит вначале на предводителя народа в городе, а затем возводит город и вводит в него народ. Как сказано, «я не выбрал города, пока не взглянул на Давида, который присматривал за Израилем, поскольку город и все жители города зависят от предводителя, управляющего городом. Если предводитель достойный, то хорошо и ему, и городу, и народу, а если предводитель негодный, то горе и ему, и городу, и народу. Ныне же посмотрел Творец на мир, и возникло у него желание отстроить его, и он возвел сначала Давида, как сказано, избрал Давида, раба моего». 66. «Счастлив тот, кому в помощь всесильный Яакова, чье упование на Творца всесильного своего, поскольку Яаков полагался не на отца и мать, когда убежал от брата своего и ушел один без денег, как сказано, ибо с посохом моим перешел я этот Ярден, а он полагался на Творца, как сказано, если будет Творец со мною и будет хранить меня, и все просил у Творца, и тот давал ему». 67. «Упование его на Творца Всесильного его, упование его, а не надежда его, и не уверенность его. Читай не упование его, севро, где шина огласована с левой стороны, а ломка себя, шевро, где шина огласована с правой стороны. Ибо приятно быть праведником, ибо приятно праведникам ломать себя, совершая одну ломку за другой, и все это из-за Творца Всесильного своего. Как сказано, из-за тебя убивают нас все время. И также сказано, из-за тебя терплю я посрамление. 68. «Подобно тому, как сказано о Яакове, и увидел Яаков, что есть зерно, шевер, в Египте, ибо испытал ломку, шевер изгнания, пережитого им в Египте, и возложил свои надежды на Творца. И сыновья Яакова терпели ломку изгнания, но не изменили вере отцов своих, и имя Творца всегда было на их устах». 69. «Поэтому сказано о Моше, а они спросят меня, как его имя, что я отвечу им? И последние буквы слов «меня», «как», «его имя», «что»? Это имя Юд-Кей-Вав-Кей, которое всегда было на их устах. И поскольку они знали его, никогда не забывали и терпели ломку изгнания ради Творца, поэтому удостоились избавлений и чудес, и многочисленных знамений. 70. Обладающие высшей святостью, терпящие ломку тела, гуф, при переселении из одного места в другое ради Творца, тем более заслуживают того, чтобы Он являл им чудеса и совершал избавление, и они удостаиваются будущего мира. 71. «Возьмите от вас возношение». Когда человек все свое желание отдает работе Творца, это желание сначала охватывает сердце, дающее жизнь всему телу и являющееся основой его. А затем это хорошее желание охватывает все органы тела его, и тогда желание всех частей тела и желание сердца соединяются вместе. И они притягивают к себе свечение шхины, чтобы она пребывала среди них. Такой человек является частью Творца. Именно это означает «возьмите от вас возношение». От вас должно исходить стремление взять на себя это возношение шхину, чтобы стал человек частью Творца. 72. «Но ведь это не находится в распоряжении человека, ибо сказано, каждый, побужденный сердцем своим, принесет его возношение Творцу. Однако, каждый, побужденный сердцем своим, означает любой, чье сердце пожелает, сможет привлечь к себе шхину. Это означает, что принесет его, хотя она шхина и находится в высшем подъеме, он должен доставить ее из высшего места, привлечь ее, поселиться вместе с ним. 73. И когда она появляется, чтобы пребывать вместе с ним, множество благословений и несметное богатство она принесет вместе с собой, как сказано, серебро, золото и серебро, и медь, не будет он испытывать недостатка ни в одном из видов богатства в мире. Однако это относится к остальным жителям мира. Но вы, исполненные высшей святости, возьмите от вас возношение Творцу, то есть возобновите изучение Торы ради вознесения шхины. Нам задают вопрос, Зор из Ашкелона, как поднять нашу чувствительность во время чтения Зор, если мы чувствуем внутренние войны, путаницу?
В этом как раз и работа. Нет иной работы, как только во время учебы. Во время учебы, учебы Тора. Почему написано, что изучение Торы превыше всего? Потому что в этот момент ты привлекаешь свет, окружающий свет. Ты находишься, перед тобой книга, которая связывает тебя с высшим источником, которая рассказывает тебе о будущих состояниях. Это как ребенок, который играет в какую-то игру. И эта игра как, ну, симуляция чего-то того, как представляет, как быть, не знаю, взрослым там летчиком, там инженером, который там строит здание. Так и мы. Мы пребываем в игре. И сейчас вопрос, хочу ли я с помощью этого вырасти? Мы читаем о чем-то, и если мы хотим, чтобы это раскрылось, мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, а иначе он не воздействует. Есть многие люди, которые читают Зор, из поколения в поколение они читали, и это на них не подействовало. Есть такие, даже наоборот, где эликсир жизни превратился в смертельный яд. А вещи как будто бы простые, но для действия, для практики, но критичны для использования. Так вот, просто. Я должен вооружиться своим желанием. Где мое желание? Мое желание должно быть как можно ближе к духовному. И если мы сейчас находимся в таком действии по распространению, выходим в широкую аудиторию и хотим его тоже привлечь, приблизить к духовному миру, открыть ему вот эту огромную систему, которая управляет нами, не просто так мы получаем, но проблемы и удары, но именно потому, что хотят нас пробудить. Так вот, я должен потянуть за собой все эти желания, и я хочу, чтобы у меня там получилось все в распространении. И я как следует размышляю перед уроком, с чем я прихожу на урок, потому что урок — это время молитвы, время просьбы. Ты должен прийти на урок. Что значит намерение перед уроком? Что я хочу, чтобы было, чтобы произошло? У тебя есть сейчас сближение с высшей силой. Что ты хочешь, чтобы она произвела в тебе, чтобы она сделала? Если, скажем, у тебя сегодня был бы какой-то суд с кем-то, или там с чем-то, я не знаю, что такое судьбоносное, то ты бы не забывал. Ты бы помнил и все время надеялся. Ну, хорошо, знаешь, я сегодня проснусь, но бывают люди так по утрам, скажем, приходят в синагогу, приходят раз в год. Что там у тебя сегодня? Вдруг суд у меня. А, люди понимают. Скажем, у меня что-то там на следующей неделе. Да, тогда он подходит, я не знаю, платит деньги, чтобы читать Тору, или даже покупает красную нитку. Так что ж ты хочешь, когда ты подступаешь к этой учебе? Если ты хочешь с помощью этого преуспеть, то, может быть, тоже получится. Но твои желания должны быть как можно ближе к отдаче. То есть, если ты находишься в действии по распространению, то это действие отдачи. Ну так потяни все желания, надежды, стремления на урок. А иначе все действия чисто механические не помогут особо. Главное, чтобы мы присоединили к этому свет, возвращающий к источнику. Тогда это произойдет как чудо. Вдруг у нас все начинает получаться так, как будто как в нашем мире обычно это так не получается. И именно из таких действий, когда мы хотим попасть в разные системы, начать влиять там, в том, чтобы они узнали, что такое взаимное поручительство, и что только с помощью этого мы можем преуспеть, что мы находим... Поэтому сейчас нас так вот атакуют на юге Израиля. Поэтому мы можем поднять, в общем-то, наши желания, потребности из жизни. Да.
Нам задают продолжение Зор из Ашкелон. Воздействует ли правильное намерение во время чтения Зор на то, что сейчас происходит в Израиле?
Да, когда он сидит там в убежище, пусть возьмет любую книгу нашу. А главное, чтобы он думал, что это должно помочь, что он просит, что это требует исправления, что если такие вещи навалились, почему они навалились? Откуда падает ракета? Ракета падает, чтобы напомнить нам, что мы не находимся в правильном состоянии, в равновесии с Творцом. Нет другой причины. Поэтому мы должны просить продвижения, сближения. Нет исправления иначе, как только продвигаться в отдаче. Ну хорошо, дальше.
В действии начала творения всем она отдана вместе с ними. 74. И сказал Творец рыбе, и извергла она Йону на сушу. В час, когда создавал Творец мир, в действии начала творения, в пятый день, создал он рыбу морскую, и тогда повелел и указал, что одной из рыб морских предстоит проглотить ее, ну, и пробудет он в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи, а затем она извергнет его наружу. 75. Всему, что содеял Творец в действии начала творения, было дано повеление. В первый день начала творения создал он небеса, и было велено им, чтобы подняли они Элияу на небо в вихре. В этот же день он создал свет, и было велено ему, чтобы затмилось солнце в Египте на 3 дня, как сказано, и была тьма, покрывавшая всю тьму египетскую 3 дня. 76. Во второй день он создал свод посреди вод, чтобы отделял он воды от вод. И вышло повеление Творца, что воды будут отделять в Израиле скверну от чистоты, чтобы очищаться с их помощью. И было так. 77. В третий день он вывел землю из воды, и собрались воды, и сделал он из всего этого собрания вод, которые стеклись в одно место, море. И было велено морю провести через себя Израиль по суху и утопить египтян. И было так. И земле тоже было велено, чтобы она отверзла уста свои при восстании Кораха и поглотила Кораха со всей его общиной. И было так. 78. В четвертый день он создал солнце и луну, как сказано, «Да будут светила на своде небесном». И было указано солнцу стоять на половине неба в дни Йошуа. И было велено звездам вести войну с Сесрой. 79. В пятый день создал он рыбу морскую и птицу небесную и указал птицам, чтобы вороны кормили Элияу, как сказано, «А воронам я повелел кормить тебя там». «Я повелел в действии начала творения, и было указано рыбам морским, что предстоит одной из рыб поглотить Иону и извергнуть его наружу». 80. «В шестой день создал Творец человека, и было указано ему, что произойдет от него женщина и будет кормить Элияу, как сказано, «Вот я повелел женщине-вдове кормить тебя, вот я повелел со дня, когда был создан мир». Также и здесь сказано «И сказал Творец рыбе». «И сказал, со времени 6 дней начала творения повелел он ей». Когда Йона спустился на корабль, 81. Здесь, благодаря тому, что толкование никогда не исключает простого смысла сказанного, мы можем полагаться только лишь на действия людей в этом мире. Йона, когда спустился на корабль, это душа человека, опускающаяся в этот мир, чтобы находиться в теле человека. Она называется Йона, ибо после своего совмещения с телом притесняется Йона в этом мире. То есть она вводится в заблуждение телом, которое притесняет ее, как сказано, «И не притесняйте друг друга». Поэтому проходит человек по этому миру, словно корабль по огромному морю, который в любой момент может разбиться, как сказано, и корабль, казалось, вот-вот разломается. 82. Когда человек в этом мире совершает грех и думает, что он убежал от господина своего, ибо господин его не следит за ним в этом мире, Творец наводит сильный штормовой ветер, то есть приговор суда, который всегда находится перед Творцом и требует от него выполнения суда над человеком. Штормовой ветер настигает корабль и напоминает о грехах человека, чтобы захватить его. На этом мы завершаем и переходим к следующей части урока по учению 10 сферот.